Трудно сказать, сэр. Этого же здесь нет.
Чего?
Того, чего не хватает, со свойственной ему прямотой ответил Моркул.
Я имею в виду, терпеливо объяснил Ваймс, то, чего здесь нет, но что бы ты ожидал найти?
Но тут есть все обычные инструменты, сэр, очень хорошие, кстати, очень жаль.
Что жаль?
Их же расплавят.
Ваймс уставился на аккуратные стеллажи с молотками и напильниками. Зачем? А нельзя отдать их какому-нибудь другому гному?
Что? Отдать инструменты другому?
Губы Моркоу скривились от отвращения, словно ему только что предложили надеть старые трусы капрала Шнопса.
О, нет, сэр, это неправильно. Ну, то есть, они же были частью господина Крюкомолота, и если кто-нибудь другой будет пользоваться этими инструментами после того, как он проработал ими долгие годы...
Правда? Заводной солдатик ушагал под верстак.
— Это будет очень неправильно, — закончил Моркоу. Противно.
— О, Ваймс поднялся.
— Копи... Ой! — Осторожней. Берегите голову. Извините.
Потирая затылок, Ваймс тщательно исследовал дыру в штукатурке. — Там что-то есть, — вдруг сказал он. — Дай-ка мне зубило. Молчание. Я лишь прошу дать мне зубило. И если тебе от этого будет легче, я напомню, мы пытаемся найти того, кто убил господина Крюкомолота, правильно? Моркоу взял одно из зубил, но с явной неохотой.
— Это же зубило господина Крюкомолота, — промолвил он укоризненным тоном. — Капрал Моркоу, ты можешь перестать быть гномом хоть на 2 секунды? Сейчас ты стражник. И дай мне, наконец, это проклятое зубило. У меня и так выдался нелегкий денек. Спасибо.
Ваймс немного поковырял кирпичи, и ему в руку выпала неровная свинцовая лепешка.
«Проща?» — удивился Моркоу.
«Тут слишком мало места, чтобы еще прощой размахивать», — возразил Ваймс. «Кроме того, прощой эту штуку так глубоко в стену не загонишь». Он сунул лепешку в карман. «Пожалуй, все», — сказал он и выпрямился. «Надо... Ой! Достать этого солдатика». Оставим все, как было. Моркоу повозился в темноте под верстаком. Что-то зашуршало.
— Сэр, тут лежит какой-то лист бумаги.
Моркоу вылез из-под верстака и помахал пожелтевшей бумажкой. Ваймс, прищурившись, рассмотрел находку. — По-моему, полная чепуха, — хмыкнул он. — Это писали не гномы, точно знаю. Но эти символы я где-то видел. Или что-то очень похожее. Он вернул бумагу Моркоу.
— Может, у тебя что получится?
Моркоу пожал плечами.
— Ну, вообще-то, что-нибудь да получится, — ответил он. — Я могу сделать из него, например, шляпу, бумажный цветок или...
— Я имею в виду символы. Вот эти символы на бумаге. Ты их где-нибудь встречал?
— Не знаю, капитан. Хотя выглядят они знакомо. Похоже на письмена алхимиков.
— О, нет! — Ваймс закрыл глаза ладонями. — Проклятые алхимики, только не это. Толпа безумных продавцов фейерверков. Я могу вынести наемных убийц, но только не этих идиотов. Нет, пожалуйста. Кстати, который сейчас час? Моркоу приподнял висящие на ремне песочные часы.
— Около 11:30, капитан.
Тогда я пошел спать. Эти клоуны могут подождать до завтра. Осчастлив меня на прощание. Это, наверное, какой-нибудь чертеж господина Крюкомолота?
Сомневаюсь, сэр.
Вот и я тоже. Пошли. Выйдем через заднюю дверь. Моркоу с трудом протиснулся на улицу.
Берегите голову, сэр.
Ваймс, почти опустившись на колени, вдруг замер и уставился на косяк. Итак, капрал, — сказал он наконец, — мы теперь точно знаем, что это сделал не тролль. По двум причинам. Во-первых, тролль не смог бы пройти через эту дверь. Она рассчитана на гнома.
А во-вторых, сэр...
Ваймс аккуратно снял что-то со щепки, торчавшей из низкой притолоки. А во-вторых, Моркоу, у тролля нет волос. Волосы, извлеченные из притолоки, были рыжими и длинными.
Кто-то, видно, очень спешил убраться отсюда. Кто-то высокий. Уж всяко побольше ростом, чем гном. Ваймс внимательно рассмотрел волосы. Они скорее походили на нити. Тонкие красные нити. Впрочем, улика есть улика. Он аккуратно сложил их, завернул в лист бумаги, вырванный из блокнота Моркоу, и передал капралу. Смотри, не потеряй. На четвереньках они выбрались в ночь. Вдоль стены шла дощатая пешеходная дорожка, а дальше... Дальше была река. Ваймс осторожно выпрямился. — Мне все это очень не нравится, Моркоу, — сказал он. — Тут точно зарыта собака. Моркоу опустил глаза. — Я имел в виду, происходят какие-то странные таинственные события. Быстро поправился Ваймс. — Да, сэр. Пора возвращаться в ярд. Перейдя на фирменный шаг стражников, они с частыми остановками проследовали к бронзовому мосту. С остановками, потому что Моркоу вежливо приветствовал всех встречавшихся им прохожих. Отпетый головореза, чей обычный ответ на замечание стражника можно передать лишь при помощи случайного набора символов, неловко улыбались и бормотали что-то безобидное в ответ на сердечные приветствия, типа «Добрый вечер, господин Костолом! Веди себя хорошо!» Добравшись до середины моста, Ваймс остановился, чтобы прикурить сигару. Чиркнув спичкой о декоративного гиппопотама, он задумчиво посмотрел вниз на мутные воды. — Моркоу.
— Да, капитан.
— Как ты считаешь? — Преступный ум. — Такое вообще бывает? Моркоу начал обдумывать этот вопрос вслух.
— Это, наверное, люди типа «себя режу без ножа до стабля». — Какой же он преступник? — А вы пробовали его сосиски, сэр?
Да. Но просто он, так сказать, географически дивергентен в финансовой области.
Как, сэр?
Это значит, что зачастую его точка зрения на положение вещей расходится с точкой зрения других людей. Возьмем, к примеру, деньги. Он искренне считает, что им самое место в его кармане, а не в твоем. То есть... Ваймс закрыл глаза и подумал о сигарном дыме, о льющемся рекой вине и сдержанных лаконичных речах. Есть люди, которые занимаются тем, что крадут деньги. Все понятно, это и называется воровством. Но есть и другие люди, которые одним небрежным словом способны украсть у людей человечность. Это уже нечто другое. Он был не в восторге от гномов и троллей. Честно говоря, ему вообще мало кто нравился. Но он каждый день вращался в их обществе, а потому имел право на такое отношение. А когда всякие жирные идиоты начинают разглагольствовать на темы, как, мол, опустился Ангмар-Порк... Ваймс посмотрел на воду. Одна свая находилась прямо под ним. Река Анг пыталась клокотать и булькать вокруг нее. Бревна, ветки и прочий хлам скопились у сваи, образовав плавучий помойный островок. На нем даже какие-то грибы успели вырасти. Он не отказался бы сейчас от бутылочки хорошего пойла Джимкина пивомеса. Когда смотришь на мир сквозь дно бутылки, внимание как-то лучше фокусируется. Но тут его внимание сфокусировалось кое на чем на другом. «Теория сходства и подобия», — думал Ваймс. «Кажется, так называют это травники. Если растение похоже на некую часть тела, стало быть, из него получится прекрасное лекарство для лечения именно этой части тела. Как будто добрые боги предусмотрительно развесили на растениях таблички «Прими меня». Зубоцвет для зубов, костенец для костей, очанка для глаз. Была даже некая поганка под названием «Фалус стоякус». Что ей следует лечить, Ваймс не знал, но Шнобби почему-то постоянно жрал омлеты с грибами. Так что либо этот гриб в реке предназначен для лечения рук, либо... Ваймс вздохнул. — Моркоу, принеси-ка багор. Моркоу посмотрел туда же, куда смотрел капитан. — Чуть левее бревна, Моркоу.
— О, нет.
— Боюсь, что да. Вытащи его, узнай, кем он был, и напиши рапорт сержанту Колону. Труп оказался клоуном. Когда Моркоу спустился на кучу мусора и откинул ветки, мертвец всплыл вверх лицом и улыбнулся грустной нарисованной улыбкой.
Он мертв.
Как будто эпидемия какая-то, правда? Ваймс опять взглянул на улыбающийся труп. Ничего не предпринимай, держись подальше. Пусть этим занимаются наемные убийцы и тупица Квирк. Ты же получил приказ.
Капрал Моркул.
Сэр, ты же получил приказ. Ну и черт с ним.
Я что, заводной солдатик Патриция?
Мы должны выяснить, что происходит. Так точно, сэр.
Что бы ни случилось, мы все выясним.
Река Анг, вероятно, была единственной рекой во всей множественной вселенной, на поверхности которой мелом можно обвести силуэт трупа.
Дорогой сержант Колон, надеюсь, у тебя все хорошо. Погода просто чудесная. Это труп, которую мы выловили из реки прошлой ночью, но мы не знаем, кто он. Знаем только, что его звали Бино, и он стоял в гильдии шутовских дел и баламутства. Его сильно треснули по затылку, а потом он какое-то время провел под мостом, поэтому выглядит не очень приятно. Капитан Ваймс приказал все выяснить. Он сказал, это связано с убийством господина Крюкомолота. И сказал поговорить с шутами. Сказал, это нужно для дела, сержант. Прилагаю также лист бумаги. Капитан Ваймс велел показать его алхимикам.
Сержант Колон на секунду прервался, чтобы высказать вслух все, что он думает об алхимиках.
Потому что это загадочная улика. Надеюсь, письмо застанет тебя в добром здравии. С совершеннейшим почтением, Моркоу Железобетонсон. В скобках капрал.
Сержант задумчиво почесал затылок. Черт возьми, что все это значит? Сразу после завтрака пара старших шутов из гильдии шутовских дел и баламутства заявилась, чтобы забрать труп. Труп в реке. Ничего особенного. Но клоуны обычно так не умирают. Что у клоуна брать? И неужели для кого-то он может представлять опасность? Что же касается алхимиков, он скорее лопнет, чем... Хотя, чего переживать? У него же есть новобранцы. Пусть принесут хоть какую-то пользу.
Дубинс и Детрит, честь не отдавать. У меня есть для вас одно задание. Отнесите вот этот листок в гильдию алхимиков и спросите у кого-нибудь из ихних психов, что там написано.
А где находится гильдия алхимиков, сержант?
На улице алхимиков, где же еще? Фыркнул Колон. То есть пока что она там. Но на вашем месте я бы поспешил.
Гильдия алхимиков находилась прямо напротив гильдии азартных игроков. Обычно. А иногда она находилась над ней, под ней или вокруг нее в виде маленьких разрозненных фрагментов. У азартных игроков часто спрашивают, почему они продолжают держать контору напротив гильдии, которая почти каждый месяц умудряется взрывать свое здание, на что игроки обычно отвечают, а вы внимательно прочли табличку на нашей двери? Тролль и гном направлялись к гильдии алхимиков периодически умышленно-случайно, толкая друг друга.
— Если ты такой умный, почему он доверил бумагу мне?
— Ха! Может, ты прочтешь ее, а? Что, не можешь?
— Я сказал тебе прочитать ее. Это называется делигрование.
— А, просто ты читать не умеешь и считать не умеешь. Тупой тролль!
— Не тупой.
— Ха, правда? Все знают, что тролли даже до четырех считать не умеют.
На самом деле тролли обычно считают следующим образом. 1, 2, 3 — много. Из чего люди делают вывод, что тролли не способны воспринимать большие числа. Но люди не понимают, что много тоже может быть числом. Например, 1, 2, 3 — много. Много-1, много-2, много-3, много-много. Много-много, 1, много-много, 2, много-много, 3, много-много-много, 1, много-много-много, 2, много-много-много, 3,
множество. Пожиратель крыс,
Сколько пальцев я показываю? А ну, скажи, господин, умная каменная башка.
— Много, — предположил Детрит.
— Неправильно. 5. В день зарплаты тебя ждут большие неприятности. Тупой тролль, — скажет сержант Колон. Он и не поймет, сколько долларов я ему на самом деле дал. Ха! Кстати, а как ты прочитал объявление о приеме в стражу? Попросил кого-нибудь?
— А как ты его прочитал? Попросил кого-нибудь поднять тебя?
Они подошли к двери гильдии алхимиков.
— Я постучу, это моя обязанность.
— Нет, моя.
Открыв дверь, секретарь гильдии алхимиков, господин Слухомодус, увидел повисшего на дверном молотке гнома. Гномом размахивал огромный тролль. На всякий случай Слухомодус поправил свой защитный шлем.
— Слушаю.
Дубинс отпустил молоток. Детрит нахмурил массивные брови.